«Ты тоже рисуешь?» — спросил он Титуса.
«Отец рисует».
«А вот мы ему покажем», — сказал Рембрандт.
Титус открыл тетрадь.
Рембрандт водил его рукой. «Вот так. Видишь? Теперь здесь все на месте. Добавь немного света».
«А как?» — спросил Титус.
«Добавив теней».
«Смешно».
Хендрикье тоже разулыбалась. Аристотеля охватила жалость к обоим. «Завтра будем работать?» — спросил от дверей Ян Сикс. «Время у меня есть. Принесите, пожалуйста, ваш красный плащ. Пора заняться цветом».
«Никак я к нему не привыкну», — сказал Ян Сикс с неловкой улыбкой и даже слегка порозовел от смущения.
«Нет, он мне по-прежнему нравится, но уж больно ярок. Боюсь, мне так и не хватит решимости надеть его».
«И наденете, и носить будете целую вечность», — хмуро откликнулся Рембрандт.
«Это если вы когда-нибудь кончите», — со вздохом сказал Ян Сикс.
«Да я же едва-едва начал. И перчатки не забудьте».
«Какого цвета?»
«Неважно. Какого хотите. Цвет я сам придумаю. С вещами из моей коллекции получилось бы лучше. Жаль, что вам непременно хочется остаться в вашей собственной одежде. А то бы я сделал вас похожим на него».
«Вот уж чего мне хочется меньше всего на свете», — весело отозвался Ян Сикс, — «так это походить на него». Аристотель готов был его убить. В конце концов, с Аристотелем было покончено, хоть и ушел на это еще целый год. Пришлось дожидаться Вестминстерского договора, подписанного весной 1654 года, зато потом ему здорово везло, и в Средиземноморье он попал еще до того, как кончилось лето. Голландцы купили мир ценой больших контрибуций, а португальцы тем временем выбивали их из Бразилии. Аристотель радовался, покидая эту зловещую, сумрачную страну на севере Европы. Вестминстерский договор претворил в жизнь мечты философа об освобождении. Он чувствовал себя свободным, пока его перед морским путешествием укутывали с головы до ног и запихивали в деревянный ящик. Исполненный пронзительных предвкушений, он храбро взирал в будущее, в новый мир, который его ожидал. Из Амстердама он выехал 13 июля 1654 года посыльным судном, имея при себе отгрузочный документ, вверяющий его попечению капитана грузового судна Варфоломей, стоявшего на якоре у острова Тексел. Судно это подняло паруса 19 июля того же года и ушло в Неаполь, первый порт его захода. В августе Варфоломей наконец добрался до порта Мессины, что на северо-востоке Сицилии. Услышав об этом, Аристотель возрадовался, хоть и неприметно для окружающих. Про Мессину он читал у Фукидида, повествовавшего о походе афинян во главе с Алкивиадом на Сиракузы. Упаковочную клеть, содержавшую Аристотеля, размышляющего над бюстом Гомера, сгрузили на берег, затем явился получатель и по ухабистой дороге свез философа в замок дона Антонио Руффо, где его появление ожидали сердитым и трепетным нетерпением. Аристотель почти не дышал, пока его клеть вскрывали молотками, пока разворачивали и поднимали повыше его портрет. Лучшего приема и ожидать было нечего. Стоило людям увидеть его, как послышались крики изумления и восторга. Аристотель, питавший, как известно, склонность к показухе, безмерно обрадовался столь теплому приему, взволнованным и радостным воплям, коими сопровождалось его появление на свет. Вот люди, умеющие выражать свои чувства. Не приходится сомневаться в том, что им с первого взгляда пришлась по душе его внешность. Картину подняли повыше и чуть не бегом потащили по галерее, чтобы вынести ее на балкон и полюбоваться ею при солнечном свете. Посыпались пространные итальянские похвалы его одеянию и украшениям. Сначала золотой цепи, потом застежки на плече, медальону, серьге и красноватому перстню на мизинце, великолепно прописанным тонкой кистью глазам и игре света на шляпе и в темной бороде. Аристотель, распираемый гордостью и нескромным самолюбованием, бесстыдно нежился в изливаемых на него потоках непомерной лести. Наконец-то он оказался среди друзей, способных оценить его по достоинству.
«Интересно, кто он такой?» — услышал Аристотель слова, произнесенные одним из присутствующих господ.
«Альберт Великий?» — надумал другой.
«Похож на френолога!» — Аристотель онемел.